Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Баир, добрый день.
Добрый день.
Про что сегодня?
Ну, как и обещалось, про Финляндию, как всегда. В основном мы говорили о советско-финляндской войне, то есть это 39-40 год. Но у нас в этом году 75 лет окончания войн между Советским Союзом и Финляндией в сентябре. Поэтому, наверное, имеет смысл поговорить, почему после окончания Советско-финляндской войны случилась еще одна война и на чем все в результате помирились.
Ага.
То есть, как развивались события. И при этом, конечно, будем говорить не только о военной составляющей, но также и о дипломатии. Поэтому у меня тут с собой томик Черчилля и переписка между председателем Совета министров СССР, то есть Сталиным, президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны. Госполитиздат, 1957 год. Да, тут, кстати, интересно, да, что 1957 год, то есть уже хрущевское время, тут Сталина на обложке нет вообще, да, просто председатель Совета министров какой-то.
Как можно.
Да. Да. 12 марта 1940 года в Москве был подписан Московский мирный договор. Вступил он в силу 13 марта 1940 года в 12 часов дня по Москве и в 11 по финскому времени. То есть советско-финляндская война у нас закончилась строго по расписанию.
Угу.
И
в
опять
нашу
же...
пользу, я боюсь, да?
Да, в нашу пользу, потому что, собственно, необходимо понимать о том, как менялось вообще восприятие Московского мирного договора и результатов Советско-финляндской войны на протяжении вот тех 70, то есть уже 80 лет скоро. Со времен окончания того военного конфликта. Тогда, в марте 1940 года, это всеми рассматривалось как поражение Финляндии. Газеты Финляндии, точнее, не газеты, а экстренные выпуски вышли в траурной рамке. Это именно вот экстренные выпуски, где были озвучены условия мирного договора. Картинка 1.
Я, с твоего позволения, да, добавлю. Кто не видел, настоятельно рекомендую посмотреть предыдущие ролики, где подробно рассказано о том, как пропагандистская машина Финляндии рассказывала об убедительных сериях побед. Одна за другой всех этих проклятых русских победили, и вдруг,
да, и вдруг газеты в траурной рамке. Газеты в траурной рамке в столице Финляндии, городе Хельсинки, приспущены флаги. Картинка 2. Это, собственно, шведский театр, который вы наверняка все видели, около Стокмана находится. Крайне интересно то, что в Финляндии и в Советском Союзе вот этот мирный договор воспринимали абсолютно по-разному. Советский Союз считал, что он закрыл все проблемы, существовавшие между Советским Союзом и Финляндией. Да, не получилось дипломатическим путем в октябре-ноябре 1939 года перед войной, но вот получилось плохо, но, тем не менее, вопрос закрыт.
И... Вопрос со стороны тупых. А что вообще надо-то было? Просто отодвинуть границу?
Изначально на переговорах в октябре действительно ставился вопрос о том, чтобы отодвинуть границу, предоставив Финляндии в качестве компенсации территории в Восточной Карелии, которую они, собственно, сами хотели захватить военным путем в конце 1910-х, в начале 1920-х годов. Также Советский Союз просил сдать в аренду военно-морскую базу на полуострове Ханко и заключить договор о дружбе и взаимопомощи. Да, то есть, действительно, с точки зрения Советского Союза, это было необходимо для обеспечения безопасности северо-западных рубежей, в частности, конечно, нашего города Ленинграда, который на тот момент был стратегически важен
для Советского Союза.
Промышленность, крупный центр населения, колыбель трех русских революций, порт на Балтике и также база Краснознамённого Балтийского флота.
Угу.
То есть город потерять никак нельзя. Опять же, все это уже происходит в октябре 1939 года, то есть Вторая мировая уже началась.
Нет, да.
Вот. То есть Советский Союз считал, что все, мы границу отодвинули, вопрос закрыли, давайте дальше дружить. Все, давайте дальше жить как нормальные соседи. В Финляндии же восприятие этого мирного договора было абсолютно противоположным. Да? То есть они сказали, что это мир свинский, мир позорный, мир вынужденный, что нас прям заставили, там, приставив дуло к пистолета к голове заставили его подписать, и что это только это тайм-аут. Да, то есть будет второй раунд. И, собственно, действительно, в современной финской историографии вот этот мир с 40-го года по 41-й называется Valley Rauha, то есть такое типа перемирие или промежуточный мир. А вторую войну они назвали, соответственно, войной продолжением. Вот, то есть это типа второй раунд. Мы ничего не закончили, мы еще с соседом не разобрались.
Одного раза показалось мало.
Да, но здесь, конечно, необходимо понимать, что на 41-й год сама мировая обстановка была уже совсем иная, нежели чем осень 39-го года. Финны были полностью посвящены в план Барбаросса, и, собственно, они были частью плана Барбаросса. Да? То есть они... Почему они вступили в эту войну? Потому что, конечно, одни бы они никогда не начали войну, это понятно, но они знали, что нацистская Германия нападет на Советский Союз, и с большим энтузиазмом в этом во всем решили поучаствовать. Но чем это закончилось, мы с вами до этого дойдем, я думаю, через пару выпусков.
С твоего позволения еще бы выкрикнул. Это, с моей точки зрения, не говорит о том, что финский народ – это свирепый агрессор, который на низком старте только сидит и ждет, как бы на нас наброситься, вонзить клыки и прочее. Это элита финская. На тот момент глубоко нацистская, вот лелеяла
мечты. Я бы не сказал, что там все были там ярые нацисты, но, конечно, прогерманских и германофильских деятелей, и русофобских деятелей там в верхушке хватало. Это первое. Второе, конечно, это то, что вот как в «Неизвестном солдате» написано в романе, да, что полтора года большая часть народа Финляндии сжимала кулаки в карманах и думала о мести. Да? То есть все-таки народ Финляндии тоже посчитал, что с ними как-то некрасиво обошлись на советско-финляндской войне. И, конечно, было желание отомстить. Тем более, что теперь-то Финляндия воюет не одна. Тем более, что сейчас Великая Германия с непобедимой армией на стороне Финляндии.
Это во мне советское воспитание говорит, когда народ плохим быть не может, а он может.
Ну, опять же, мне кажется, современная ситуация мировая показывает, что народу там 2-3 недели нужное вливается в уши через средства массовой информации, тогда это радио и газеты, а сейчас это радио, газеты, телевидение, интернет. Вот 3 недели повливать что-то в уши, и народ скажет, что да, надо, вот, надо сделать вот так вот. То есть, действительно, это указывает на то, что, наверное, человек пластичен в своих взглядах, и их можно менять, да, причем с одного на абсолютно противоположное. Вот. И если нам пойти вот с 40-го в 41-й год, то первая финская армия перевооружилась. То есть вот таких проблем, какие у них были в 39-м году и в 40-м году, с нехваткой артиллерии, там, с нехваткой танков и прочего, и прочего, конечно, было в 41-м году гораздо меньше. То есть они тоже усвоили уроки советско-финляндской войны. Это раз. Второе – это то, что Финляндия предоставила Германии свои аэродромы, свои военно-морские базы, вот, и, конечно, Финляндия предоставила немцам право транзита, потому что немцы, извините, на Мурманск и на Кировскую железную дорогу, они же не с воздуха свалились, они наступали из Финляндии, да, то есть на севере страны, в Лапландии, встала очень мощная немецкая группировка. Ну, собственно, Швеция тоже дала право транзита немцам, то есть немецкая
группа... Нейтральная. Нейтральная, но нацистов пропустим.
Шведы очень боялись, конечно, нацистского вторжения, и, конечно, они, скажем так, вот нейтралитет Швеции, он такой очень... Очень спорный, конечно, с современных точек зрения, но официально нейтральный, да, то есть официально ни с кем не воюем, но шоколадки Марабу в вермахт продавать можно, там никель, вольфрам тоже, все туда продаем. Да, все спокойно зарабатываем на войне, как обычно. Вот, то есть, что необходимо отметить, что финское руководство прекрасно понимало о том, что сейчас будет нацистское вторжение в Советский Союз. немцы их посвятили в свои планы, и финны действительно стали частью плана Барбаросса. Опять же, в намерении отвоевать то, что было потеряно, ну и, наверное, все-таки построить, наконец, Великую Финляндию, о которой они мечтали с 1918 года. То есть, когда Советский Союз рухнет, то, соответственно, вот давайте заберем Карелию, наконец.
До Урала?
Или это самые горячие финские? Там это скорее там такие самые упоротые финские националисты про Урал говорили. Вот тут картинка 3. Но там даже за Урал на самом деле очень сильно заходит. Да, так что обратите внимание, что там Эстония является частью Великой Финляндии. У эстонцев просто не спросили вообще, они хотят, не хотят Великую Финляндию. Вот там север Швеции тоже забираем себе, потому что там, да, да, там, ну там тоже же финно-угорские племена, так что вот это историческая миссия.
Исконно финские земли.
Ну, это историческая миссия финской нации, вот как самой цивилизованной, самой большой финно-угорской нации, всех собрать в единое государство, всех сделать финнами, потому что финны же самые культурные, самые цивилизованные вообще. Вот, то есть, да, были горячие головы, но это скорее действительно мечты, которые растаяли после 43-го года, но вот 41-42 год, да, там, там было много всякого, то, что звучит очень абсурдно, да, и, собственно, вот действительно Финляндия – страна очень небольшая по населению.
Она сколько их тогда было?
Вот было сейчас, 3, сейчас 5,5 миллионов, ага. Тогда их было 3,5, чуть-чуть больше, то есть совсем небольшая нация, но они вполне себе планировали построить сверхдержаву, то есть там даже вот до Сталинграда там были такие, ну совсем уж, как бы сейчас сказали, влажные мечты о колониях в Африке, то есть немцы пообещали Финляндии где-то в районе экватора, там где-то колонию еще забахать.
Тоже неплохо.
Да, то есть вот есть Великая Британия, есть Великая Германия, а будет Великая Финляндия. Вот. Но опять же было понятно, что это только все это возможно только в условиях, если нацистская Германия уничтожит Советский Союз. И в 1941 году, конечно, финская верхушка, она не могла себе представить, что Германия с Объединенной Европой не уничтожит Советский Союз. То есть они даже не рассматривали такой сценарий. Вот. Но тем не менее, Финляндия же не подписывала официально союзного договора с нацистской Германией. Вот. И опять же, необходимо было как-то вообще объяснить, зачем Финляндия вот вступает в эту авантюру. Ну, как в 1944 году начали говорить, что авантюра, а тут это великий поход на восток и все такое. То есть они вполне были в парадигме вот этой нацистской поход крестовый против большевизма. Вот, то есть все было частью финской пропаганды. Вот. Надо было как-то объяснить, зачем мы снова ввязываемся в войну, потому что предыдущая только что закончилась, народу потеряли много, да, то есть, конечно, необходим был какой-то повод для того, чтобы страна снова оказалась в состоянии войны с Советским Союзом. И это при том, что военные приготовления все были сделаны очень и очень заранее. Да? То есть в мае был обмен делегациями на уровне генштабов, то есть финны слетали в Германию, немцы прилетали в Финляндию. В мае же в Германию отправились финские добровольцы СС. Вот, то есть решили, что надо повоевать на Восточном фронте против заклятых большевиков, да, 1400 молодых финнов вот, добровольно вступили в СС и, соответственно, воевали в составе 5-й дивизии СС «Викинг». Это, если кто не знает, такое действительно было. У них был трудовой договор подписан с ВАФНСС, в котором было прописано, что они могут воевать только на Восточном фронте. То есть против британцев и американцев типа нет, нет, нет. Это мы западная нейтральная демократия. Но вот
просто. Хитрожопые, слушай, вообще.
Ну так и нашим, и вашим.
Да.
Вот. Об этом на самом деле чуть-чуть позже я упомяну, потому что это очень важно на самом деле. Да. То есть воюем только на Восточном фронте, это раз, а второе контракт на 2 года. Да, то есть в 43-м году, когда ситуация поменялась, просто они договор не продлили, уехали обратно в Финляндию и влились в состав финской армии.
Вот тебе и заторможенные тупые северяне, да, все продумали, молодцы.
Ну, есть волшебное слово «Сталинград», ага. Вот, которое радикально поменяло ситуацию в Европе, то есть самым сообразительным уже тогда стало понятно, что Германия проиграет. Вот. Но, к сожалению, вот с финнами пришлось еще долго разговаривать и их убеждать, причем силой оружия. Вот, но вернемся в 41-й год, опять же, военные приготовления все сделаны, то есть на территории Финляндии уже базируются немецкие войска, на аэродромах в Южной Финляндии есть базы дозаправки немецких бомбардировщиков, да, финские добровольцы СС уже уехали в Германию, там уже принесли клятву Адольфу Гитлеру личную, как эсэсовцы, да, то есть не Германии, а именно лично фюреру.
А вот украинские эсэсовцы, они тоже лично Гитлеру присягали?
Вот,
да?
Украинскими эсэсовцами я не занимался, поэтому комментировать не могу, но я думаю, Александр Дюков может это прокомментировать. Я как-то...
Эти замечательные люди, которые за независимость Украины сражались...
Так-так. Вот, то есть военные приготовления сделаны. Если посмотреть на окраску финских ВВС, то есть, извините, финских самолетов военных на июнь 41 года, они окрашены точно так же, как немецкие самолеты. То есть желтые носы, желтые полосы на фюзеляже вертикальные и желтые оконечности крыльев. Это система быстрого опознавания в бою свой-чужой для Восточного фронта, для Люфтваффе. Если вы вспомните воспоминания наших ветеранов, вот они везде пишут, что там на нас пикируют самолеты с желтыми носами, или там у них желтые полосы, это сразу бросалось в глаза.
Только свастики синие были.
Да, свастики у них были другие до 44 года. Мобилизация объявлена 17 июня 41 года. Mm-hmm. То есть, как бы еще даже немцы не начали, но уже в Финляндии все. Полная мобилизация. То есть армия разворачивается до штатов военного времени и сосредотачивается на границе с Советским Союзом.
Ну, то есть для следующих граждан, извини, перебью, это равносильно объявлению войны.
Ну, уже да. Очень близко, да, и плюс из приграничных районов они эвакуируют население.
И только Сталин ничего не знал.
Вот, да, то есть наше посольство в это время по-прежнему находится в Хельсинки. Вот, затем 21 июня на немецких самолетах на нашу территорию вылетает группа финского спецназа. Задача – взорвать шлюзы Беломорканала. То есть, опять же, еще немцы не начали, но финны уже там проводят спецоперации диверсионные в советском тылу.
Александр Исаевич Солженицын
нам, да, он вообще не нужен.
Архипелаг ГУЛАГ объяснил, что это была не рабочая конструкция. Александр Исаевич, видимо, не знал, для чего нужны шлюзы, потому что у него везде там 50 сантиметров, и никто там пройти не может. Ну, а то, что на север даже подводные лодки ушли, не под водой, конечно, но ушли. И
нет,
то, что финны
важно.
Хотят взорвать шлюзы, дабы там ничего не шло вообще, это вот неожиданность такая. Про это кино. А зори здесь тихие, да?
Про одну из разведгрупп финских именно, да, и скорее именно финских, но после войны у нас в Финляндии начался совсем другой период в отношениях, поэтому из соображений политкорректности поменяли на немцев, да, то есть, ну, это вот одна из финских разведгрупп или диверсионно-разведывательных групп дальнего радиуса действия, вот это как раз она и есть. Вот как раз сейчас Сергей Геннадьевич Веригин будет книгу делать по этим финским ДРГ, потому что, конечно, они там заявили очень много побед себе, понаписали, вот, но в реальности там было все скромнее, но наши диверсионно-разведывательные группы, которые выходили с Петрозавода, не с Петрозавода, господи, там, с Беломорска куда-нибудь, то же самое.
Кому интересно, есть отдельные ролики про Петровский ям.
Петровский ям – это сам… Да, кстати, вот все время спрашивают по поводу… А вот мне бабушка рассказывала, дедушка рассказывал, там финны вырезали весь госпиталь, там вырезали банно-прачечный отряд, там где это было. Но вот на данный момент, вот сейчас, когда мы говорим, 8 апреля 2019 года, у нас есть один зафиксированный, документально подтвержденный обеими сторонами случай, когда действительно был уничтожен госпиталь – это Петровский ям. Февраль 1942 года действительно такое случилось, и очевидно, вот это трагическое событие И вот разошлось без соцсетей, без Твиттера, без Фейсбука и Контакта, разошлось моментально. И до сих пор мы вот волны какие-то, отголоски, какое-то эхо этого события мы слышим в рассказах ветеранов, да, что где-то кто-то слышал, что что-то случилось такое ужасное. Да, случилось, но на данный момент мы знаем только один такой случай.
Ну, тем не менее, эти люди, это же финские национальные герои фактически. Да?
Ну, Хонканина никто не лишил креста Маннергейма, который он получил за этот выход, так что да.
Я считаю справедливо. За убийство баб-медсестер крест.
Ну, там самое печальное – это то, что… Наверное, действительно, вот то, что советских людей и русских людей вот отличает, это нетерпимость к несправедливости. Да? То есть, когда мы знаем, что справедливость не восторжествовала, это очень большой дискомфорт создает. То есть людей просто начинают колбасить реально от этого. Да, никто наказание не понес. Вот. И самое главное, то там по документам, которые Карл Фридрих Геус предоставил, там, ну, мы поняли, вот кто там, у них есть отчет, а в конце отчета боевые эпизоды, такие самые классные, вот какие они молодцы, эти диверсанты финские. Но там есть описание, собственно, как один финский сержант, он сел на пенёк перед входом в горящее здание, перевел свой автомат на одиночный огонь, и вот он не очередями убивал выбегающих оттуда людей, а одиночными выстрелами. И это круто. Вот, но посмотрев, в какой группе он был, там же это диверсионный...
То есть, госпиталь подожгли с больными, да, и выбегающих.
Так вот, смотрите, Дмитрий Юрьевич, что... Там же четко расписано, там 5 объектов нападения, и вот этот сержант, он был в той группе, которая напала на госпиталь. То есть, он действительно, он сел перед парадным входом в госпиталь, госпиталь горел, и он расстреливал не просто выбегающих людей, да, абстрактных, он расстреливал выбегающих оттуда медсестер 18-летних. Вот, да, и там как классно.
Настоящий мужчина.
Да,
настоящий
очень солдат. Классно, да.
Финский,
да, очень,
конечно,
классно, да. И это вот такой примечательный боевой эпизод. Но самое-то интересное, что вот в 1944 году, когда Советский Союз и Финляндия помирились, эти все люди, они как-то это поняли, что к ним могут быть серьезные претензии со стороны Советского Союза, и многие просто свалили из страны. Через Швецию куда-то там. Кто-то уехал в Южную Америку, кто-то в Америку, кто-то там вообще там
где...
далеко, куда-то далеко.
Где тепло и радостно, да, принимали всех нацистов.
Так, так вот, самое интересное, что очень многие из этих вот финнов вернулись в Финляндию где-то в году 65-м. 60-е, 70-е они вернулись, когда поняли, что их никто не ищет, там советское посольство, оно как-то о них не спрашивает, и о них забыли. Но вот этот сержант... Он не вернулся в Финляндию никогда. Он умер во Флориде в 2004 году. То есть он знал. То есть, очевидно, все-таки совесть, может быть, его немного мучила. То есть он...
Не совесть, а соображение, осторожность.
Ну, да, и осторожность, потому что вот человек реально совершил военное преступление. Да,
я считаю, лучше жить во Флориде, чем в Финляндии. Ему это тоже, наверное, очевидно было.
Вот, но мы немного отвлеклись,
да,
перескочили в 42-й год.
21 числа засылали уже диверсантов.
Да, уже 21 июня засылают диверсантов.
На немецких самолетах.
На немецких самолетах, да. То есть там уже полное братство по оружию. И вообще, действительно, очень важно подчеркнуть, что несмотря на то, что Финляндия фактически сразу заявила свою концепцию отдельной войны, ну, опять же, это чтобы получать... помощь военную, экономическую от нацистской Германии – это раз, но не ссориться с Великобританией и США – это два. Да? То есть, вот с немцами мы дружим, но так, не очень дружим.
На полстычка.
Да. А так мы вообще маленькая демократическая нейтральная страна на севере Европы, и на нас опять напали. И поэтому мы же за демократию и там, за правовое общество, свободу слова, но вот мы, извините, но мы вынуждены воевать. Вот. Да, и это, конечно, было неприятно для финнов, когда 22 июня в своей речи Гитлер упомянул Финляндию как союзника. Да, то есть он там...
Подонок!
Да, то есть он дал вот этот длинный список стран, которые участвуют в крестовом походе против большевизма. Да, и, конечно, в этой речи Гитлер озвучил, что это превентивный удар, что Советский Союз сам хотел напасть, то есть Резун, он просто повторяет тезисы Гитлера,
да.
И тезисы, да. Тезисы нацистской пропаганды 41-го года, что это не мы на вас напали, это вы на нас хотели напасть, но мы просто первыми, чтобы вы там… То есть мы чисто обороняемся. Вот. И поэтому действительно финнам пришлось сразу заявить, что у нас отдельная война, и что мы не союзники нацистской Германии, а мы совместно сражающиеся страны.
Ну, Гитлер-то погромче говорил, наверное, и впечатление произвело.
Вот, но суть была именно такая, что мы… Нет, мы вообще сами по себе, и действительно финны очень надеялись на то, что им удастся как-то вот сохранить… хороший имидж страны среди западных союзников, то есть западных стран, да, то есть США и Великобритании. Вот. Но, как мы с вами знаем, действительно советская дипломатия в лице Сталина и Молотова действовала очень эффективно. Никакой международной изоляции Советского Союза не получилось на то, что нацисты рассчитывали, да, что это страна-изгой, давайте все ее уничтожим. Вот, то есть, как мы знаем…
Что-то мне это напоминает, прям как сейчас.
Ну, сейчас просто война ведется другими методами, вот, но, как мы с вами знаем, Черчилль, ну, человек, который ненавидел большевизм и такой последовательный враг советской власти, но в 1941 году, в общем-то, давайте вспомним, у нас об этом тоже не очень любят говорить, но… 40-й год после падения Франции, Великобритания, в общем-то, была единственной, кто воевала, кто остался еще стоять, в общем-то, против нацистской Германии. Да, и битва за Британию, это они, в общем-то, одни вытянули. Вот, это вот. И действительно, вытянули это с трудом очень большим, да, то есть воздушное наступление немцев на Великобританию с большим трудом отбили. Вот. И, конечно, когда нацисты напали на Советский Союз, Черчилль там выдохнул, ну и он, собственно, сказал свою знаменитую фразу, что если бы Гитлер вторгся в ад, то я бы сразу подружился с сатаной. Да, то есть для него вот тоже вот это реальполитик, что у нас, да, идеологические различия, мы друг друга ненавидим, но сейчас важно стать союзниками. Вот, и действительно завязалась сразу очень оживленная переписка между СССР, Великобританией и США. Была проведена Московская конференция трех держав. И, собственно, здесь, конечно, следующий важный момент, который происходит, это осень 41 года. То есть финская армия уже перешла старую границу 1920 года и оккупировала Петрозаводск. Вот. Но опять же, мы немного перескочили. Давайте вернемся в июнь 41 года. Вот 22-го нацистская Германия напала. Три дня Финляндия оставалась нейтральной. И, конечно, необходимо понимать, но это опять же здравый смысл, что Советский Союз был категорически не заинтересован воевать с Финляндией. Просто вот вообще не заинтересован, просто потому, что у нас и сейчас в Финляндии самая протяженная граница, свыше 1000 километров, это самая длинная граница страны Евросоюза. Это граница между Финляндской Республикой и Российской Федерацией. То же самое было и тогда. Ну и главный враг – это же нацистская Германия, и тут, если тут у нас еще образуется фронт длиной в 1000 километров, то туда надо ссылать войска,
оружие,
туда надо
припасы,
оружие, припасы, да, там, причем театр военных действий очень сложный, дорог мало, там все это везти туда. Вот, то есть, конечно, Советский Союз был категорически не заинтересован тратить ресурсы на вот этот фронт против Финляндии, но финская армия уже стояла на низком старте. Она уже действительно была готова, полностью была отмобилизована, все развернуто в боевой порядок. И опять же, если посмотреть на то количество войск, которое было у финской армии на границе, у красной армии на границе, то, как сейчас говорят, и вот на официальном военном языке, финская группировка имела четко выраженный наступательный характер. То есть у финнов реально было численное превосходство в 1941 году. Это то, чего многие сейчас не понимают, потому что Финляндия маленькая, Советский Союз большой. Как это, что финнов оказалось больше? Так потому что, извините, все наши войска были против немцев. Да? То есть, конечно, это такое вот направление, оно стратегически важное, потому что там у нас Мурманск, незамерзающий порт, у нас Кировская железная дорога там, опять же, Ленинград с севера, это именно финское направление. Но главная эта угроза шла от немцев, поэтому действительно наших войск там на 41-й год было мало. Итак, 22 июня начинается нацистское вторжение. Финны начинают минирование советских территориальных вод в Финском заливе. И, собственно, вот когда на Кронштадт вылетает эскадра немецких бомбардировщиков из Кёнигсберга, то их ведет капитан финских ВВС, то есть он флагштурмом в этой эскадрилье. Задача была забросать магнитными минами, донными кронштадтский рейд, чтобы полностью блокировать эту базу. Ну, то же самое, кстати, в Севастополе было. Вот. И вот после этого налета они же не развернулись и не полетели обратно в Кёнигсберг. Они продолжили свой полет и сели в районе Иматры и Лапенранты на финских аэродромах.
Угу.
Вот. ПВО Кронштадта работало хорошо. 23-го сбили, точнее, подбили немецкий бомбардировщик уже на следующий день над Кронштадтом. Он совершил вынужденную посадку в районе Ольгина. То есть, ну, сейчас это вообще городская черта.
Угу.
Экипаж остался жив, его взяли в плен, допросили, и немцы рассказали, что вот вообще-то мы в Финляндии базируемся.
Это где у нас теперь Лахта-центр практически.
Да, вот фактически там он плюхнулся. Вот. Ну и, о ужас, оказывается, что есть возможность удара по Ленинграду с севера силами авиации и лететь им достаточно близко, то есть от Лапенранты и Иматры там 150 километров, то есть им лететь полчаса. Вот. Ну и что в этой ситуации делать Советскому Союзу? Ну, не выражать за озабоченность в Твиттере, да, что мы выражаем озабоченность, так нехорошо делать. Нет, был сразу отдан приказ на нанесение удара по аэродромам Финляндии, где базируются немецкие ВВС. Операция на третий день войны, 25 июня. Понятно, что полный хаос, потому что ну, перестройка с мирных на военные рельсы занимает время. То есть данных разведки нет, или они устаревшие, или они неверные. Но в результате, скажем так, не так уж и много самолетов на земле уничтожили, потеряли свои самолеты, отбомбились, опять же, очень много не туда. Потери среди гражданского населения.
Большие.
По-моему, в рамках, по-моему, 96 человек погибло. Ну, нехорошо, да.
Достаточно,
то есть, да. Достаточно много, да. Но вот в приватной беседе один финский историк мне сказал, это был вообще дар с неба. Вот и когда эти бомбы посыпались на Финляндию, это был просто подарок с неба, потому что теперь есть прекрасный
повод
сказать, что на нас напали.
Угу.
Мы жертва, и поэтому мы просто вынуждены объявить войну. Да? То есть это не наша армия стоит уже готовая к переходу в наступление. Нет, это именно вот опять это вот они.
Угу.
Это опять этот злобный восточный сосед на нас напал. Поэтому вот мы вынуждены просто объявить Советскому Союзу войну. И сейчас это, кстати, подается в виде очень распространенного мифа, что на самом-то деле Финляндия вообще не хотела воевать, и армия была по штатам мирного времени, и только вот проклятый Сталин напал на Финляндию 25 июня, и ну, финны же не могли просто вот так вот тоже выразить озабоченность там в Твиттере и должны были объявить войну. Все уже было готово заранее.
Я давно заметил, что любое обвинение Сталина в чем бы то ни было практически, это всегда говорит о том, что мы имеем дело с какой-то лживой тварью.
Ну да, да, именно так. Вот, но действительно такая точка зрения до сих пор распространена, и она, конечно, абсолютно ложная. Необходимо сказать, что и Финляндии-то не все были за объявление войны. Вот, шведская народная партия в парламенте сказала, что давайте не будем. Вот, но тем не менее 26 июня 1941 года Финляндия объявляет войну Советскому Союзу. В наступление финны переходят в июле, операции проводят успешно, при этом несут большие потери. Это все отмечают, что действительно бойцы и командиры, политработники Красной Армии не разбегались там, вот как говорят, да, нет, они сражались как могли, но действительно первое, финны были высоко мотивированы, да, то есть отомстить. Все-таки и вернуть себе эти земли, это раз. Второе, они были накачаны пропагандой, очень. То есть была проведена хорошая информационная обработка, что это летняя война. Uh-huh. Да, то есть у нас была зимняя война, а сейчас uh-huh. будет летняя война. То есть сейчас вот мы быстро с немцами разделаемся с Советским Союзом, и осенью все, короче, будут дома. И вообще война будет 2 недели, сейчас еще на сенокос успеете. Uh-huh. Воевала-то в основном, опять же, деревня, да, то есть там не городские. Вот, ну, городские тоже были, но это все-таки больше офицеры, наверное. Вот. Ну и плюс, да, с нами и армия Великой Германии. То есть, как это эти вот Ваньки, как они там устоят-то против этой цивилизации?
Такая силища, да, да, против... все на лазерах, да?
Да. Вот. И поэтому, да, они наступали эффективно. Наступательный порыв был хороший, операции спланированы прекрасно, артиллерия есть, то есть, все есть. Это вот. То есть они действительно выучили урок 1939 года, что, то есть у них проблем уже не было больших, собственно, ни с чем. И к осени действительно они выходят на старую границу, переходят ее, не штурмуют Ленинград, потому что действительно там и потери большие уже были, и вот с моей точки зрения Маннергейм просто уже считал, что не имеет смысла наступать на Ленинград с севера, он и так падет. Вот, то есть и так-то уже много крови пролито. А тут еще уличные бои, которые финны не умели вести, то есть это не их стихия абсолютно. Вот. Но даже на Карельском перешейке они перешли линию старой границы 4 сентября, они ее спрямили, уперлись в Карельский укрепленный район и дальше не пошли. Вот, то есть даже на Карельском перешейке, особенно в восточной части, они границу пересекли. Ну, а к востоку от Ладожского озера, там они перешли так с широкой душой, потому что это же Карелия, это же наше все, это древние финские земли. То есть, они спокойно абсолютно пересекли границу. 1 октября взяли Петрозаводск, сразу его переименовали в Эанислинна, то есть, крепость на Онеге. Вот. Взяли Оланец, вышли на Свирь, форсировали Свирь, взяли Подпорожье, зашли на южном берегу Онежского озера, на территорию нынешней Вологодской области вообще-то. Только там их с трудом остановили. В деревне Ошта, там вот этот Оштинский рубеж, это вот, там останавливали не немцев, там останавливали именно финнов. На северном берегу Онежского озера они захватили Медвежьегорск, дошли до того самого Беломорканала, его форсировали в Повенце, и наши с большим трудом их выгнали туда вот обратно, с огромным трудом, но все-таки сумели их загнать обратно вот на западный берег канала имени Сталина, который сейчас Беломорканал. Вот, то есть, в общем-то, там они на несколько сотен километров пересекли границу 1920 года, вот, и, собственно, стали ждать победы Великой Германии.
Кто вот не читал, есть книжка «Неизвестный солдат», Байер, да, перевел, известного финского автора.
Вейно Линна, классика финской литературы, да, они там везде, можно везде там, что когда же фрицы Москву возьмут, да, то есть, когда все это кончится.
Познакомиться с настроениями, как это вообще все было.
Да, как там все менялось.
Ловко наступали и как грустно отступали. И так, да, вообще нехорошо получилось.
Да, в конце концов, просто почти всех перебило. Вот, то есть, да, Линна, конечно, он написал художественное произведение, но, тем не менее, там вот эта смена настроений, она очень хорошо отражена, что сначала вроде, да, все будет классно, через 2 недели все будем дома, потом, о, мы вышли на старую границу, ну, сейчас, наконец, всех по домам, такой, ну, нет, ну, ладно, возьмем Петрозаводск и все по домам, нет, ну, на Рождество-то точно все по домам. Нет, ну ладно, сейчас немцы Сталинград возьмут все по домам.
Блин, не взяли.
Да, ну и после Сталинграда, в общем-то, действительно всем все стало более-менее понятно.
И вот теперь по домам, да.
Да, теперь по домам, только некоторые не в живом виде. Вот. Да, то есть, опять же, вот все эти вещи, там, все эти идеи Великой Финляндии, это оплатили простые люди своей жизнью, своей кровью. Да, и, собственно, наконец-то мы подходим к товарищу Черчиллю, точнее, не товарищу, но гражданину Черчиллю, да. И здесь, конечно, с моей точки зрения, необходимо подчеркнуть вот эту такую, знаете, железную волю Сталина как игрока в покер, да, то есть, несмотря на то, что на дворе вообще-то осень 1941 года, началась операция «Тайфун», Ленинград в блокаде. Немцы только что окружили там наших под Вязьмой и под Брянском. Там два фронта, извините, исчезло наших. Да, немцы прут на Москву. Тем не менее, несмотря ни на что, Сталин сохраняет очень хорошую мину при плохой игре. Вот хотел бы вам написать 7 ноября 1941 года. Парад на Красной площади, но что-то тут от Черчилля поздравлений с Днем революции нет. Ну, неудивительно, в общем-то, да. Но здесь в своем послании Черчилль очень хорошо пишет. Тут с самого начала начинается очень тонкий троллинг. Итак, получено 7 ноября 1941 года личное послание от премьер-министра Черчилля премьеру Сталину. Чтобы внести в дела ясность и составить планы на будущее, я готов командировать генерала Уэйвилла, главнокомандующего в Индии, Персии и Ираке, для встречи с вами в Москве, Куйбышеве, Тифлисе или в любом другом месте, где вы будете находиться. Угу. То есть...
Побежишь уже из Москвы.
Да, то есть здесь уже как бы Черчилль очень так прозрачно намекает, что, наверное, из Москвы-то пора вообще валить. Вот, далее, соответственно, вот он пишет, не хотели ли они встретиться, значит, и дальше он пишет, мы сообщали вам в моем послании 6 сентября, что мы готовы объявить войну Финляндии. Прошу вас, однако, обсудить, будет ли действительно целесообразно объявление Великобритании войны Финляндии, Венгрии и Румынии в настоящий момент. Это было бы лишь формальностью, ибо наша широкая блокада уже действует против них. Да, то есть Британия действительно она перестала с финнами торговать, то есть тоже наложила санкции и так далее. Мои соображения говорят против этого потому, что, во-первых, у Финляндии много друзей в Соединенных Штатах, и было бы более благоразумным принять во внимание этот факт. Во-вторых, что касается Румынии и Венгрии, то эти страны полны наших друзей. Гитлер подавил их и воспользовался ими как слепым орудием. Да, ну вот. То есть такой вот, соответственно, послание.
Гросполитик.
Да, да, вот такая идет политика. Личное послание премьера Сталина премьеру Черчиллю. Ваше послание я получил 7 ноября. И вот смотрите, я согласен с вами, что нужно внести ясность, которая сейчас не существует во взаимоотношениях между СССР и Великобританией. Эта неясность есть вследствие двух обстоятельств. Первое. Не существует определенной договоренности между нашими странами о целях войны и о организации дела мира после войны. То есть немцы под Москвой только что провели парад в Москве, и наши войска прямиком с Красной площади отправились на фронт. А тут он пишет о планах организации дела мира после войны. Да, то есть тут как бы железная абсолютно уверенность. И второе. Не существует договора между СССР и Великобританией о военной взаимопомощи в Европе против Гитлера. Пока не будет договоренности по этим двум главным вопросам, не только не будет ясности в англо-советских взаимоотношениях, но, если говорить совершенно откровенно, не обеспечено и взаимное доверие. Конечно, имеющаяся договоренность по вопросу о военном снабжении Советского Союза имеет большое положительное значение, но это не решает дело и далеко не исчерпывает вопроса о взаимоотношениях между нашими странами. И вот дальше. Если генерал Уэйвилл и генерал Пейджет, о которых говорится в вашем послании, приедут в Москву для заключения соглашения по указанным основным вопросам, то, разумеется, я готов с ними встретиться и рассмотреть эти вопросы. Если же миссия, названная генералов, ограничивается делом информации и рассмотрением второстепенных вопросов, то я не вижу необходимости отрывать генералов от их дел и сам не смогу выделить время для таких бесед. То есть здесь вот Черчилль Сталина троллит, говорит, ну, наверное, вы там в Тифлис куда-то, там поближе к родине или в Куйбышев куда-то, да, где, куда уже правительство уехало, да, то есть в Самару, да. А Сталин отвечает, если генералы приезжают в Москву, чтобы обсудить договор, то да.
Нема базару.
Да вообще, пожалуйста, приезжайте, да. То есть он четко дает понять, что он никуда не уедет. Угу. То есть вот действительно, как он держит вообще удар. И как он себя ведет в ситуации, когда действительно там немецкие газеты трубят, что мы через неделю или через две уже будем в Москве. Относительно объявления войны Финляндии, Венгрии и Румынии со стороны Великобритании создалось, мне кажется, нетерпимое положение. Советское правительство поставило этот вопрос перед правительством Великобритании в секретном дипломатическом порядке. Неожиданно для СССР. Весь этот вопрос, начиная от обращения советского правительства к правительству Великобритании, вплоть до рассмотрения этого вопроса правительством США, вынесен в печать и обсуждается в печати, дружественной и вражеской, в хрифе в кось. И после этого правительство Великобритании заявляет о своем отрицательном отношении к нашему предложению. Для чего все это делается? Неужели для того, чтобы демонстрировать разлад между СССР и Великобританией?
Толково.
Да, то есть, вот таким вот образом действительно Сталин, несмотря на тяжелейшее положение на фронте, что немцы действительно наступают на Москву и наступают успешно, Сталин все равно говорит, что ну, мы союзники, союзники, мы воюем против Финляндии, воюем, а вы почему не объявили им войну до сих пор? То есть, вот в такой ситуации Сталин все равно вот продавливает свою точку зрения, то есть он очень грамотно выстраивает дипломатическую игру. Да, там его можно там критиковать, но вот как государственный деятель, вот здесь, вот если почитать его письма, он вообще просто ну, на своем месте и очень достойно, я бы сказал, даже не просто достойно, он как гроссмейстер выступает, то есть он все это понимает. Человек из, не знаю, из какого-то горного села, да, там, сын пастуха, вот он против. Черчилля там на равных с ним вообще.
Аристократ.
Да, с аристократом там каким-то.
Герцога Мальборо.
Да, 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 да. То есть он абсолютно на равных здесь обсуждает это все и очень достойно выступает. И в подарок на День независимости Финляндии 6 декабря 1941 года Великобритания объявляет войну Финляндии.
Уломал.
Да, он реально уломал, и для финнов, конечно, это был такой очень серьезный удар, потому что они же там пытались говорить, что не, ну мы хорошие вообще, и мы, соответственно, мы же не против Великобритании, мы не против США, зато Советский Союз на нас напал, вообще нас обидели, и поэтому мы как-то вот так вот. Да, и, конечно, для финнов это было очень неприятно, хотя действительно никаких военных действий прямых между вооруженными силами Великобритании и финской армии не было, но
этого тоже достаточно.
Да, то есть Великобритания, собственно, финнам показала, что вы действительно не на том месте, не на той стороне в этом конфликте. И Черчилль же написал письмо Маннергейму, да, когда сказал, что вы сели не в ту лодку.
Не хотелось бы увидеть вас одной скамье с подсудимыми.
Да, после того, как мы с нашими союзниками уничтожим нацистскую Германию. Но как-то нужно было это народу объяснить, поэтому в финской печати появилась замечательная карикатура, картинка 5. Сталин с кнутом сидит на Черчилле и его погоняет. То есть агент Дональд или агент Уинстон был уже тогда, получается. Вот, то есть финнам пришлось просто сказать, что ну это Сталин вот коварный там, угу. Черчилля обманул, заставил. Но, на самом деле Черчилль не такой. И вообще все равно Великобритания за нас и все такое. Вот, но опять же необходимо понимать, что действительно вот в 44-м году, когда наконец же все поняли и наконец начали договариваться о мире, там же это были не просто переговоры между СССР и Финляндией, там были переговоры между СССР и Великобритании с одной стороны, и Финляндии с другой, да, то есть вот эти условия договора, которые Советский Союз продиктовал Финляндии в сентябре 44 года, это были не просто советские условия, это были условия и Советского Союза, и Великобритании.
Угу.
То есть не только Сталин диктовал, но, собственно, Черчилль, если не диктовал, то был полностью с сталинской точки зрения согласен. Вот. Ну и опять же, вот это вот давление Советского Союза дипломатическое через западных союзников на Финляндию, через Швецию там, и так далее, конечно, оно все имело только одну цель, чтобы Финляндия вышла из войны, и чтобы Финляндия была нейтральной, дружественной и не дружила с нацистами. И, кстати, вот очень интересный момент, это то, что Швеция, ну, понятно, что она Финляндию поддерживала как младшего брата, как бывшую свою провинцию и так далее, но если после Московского мирного договора шведы помогали очень финнам на строительстве линии Салпа, это новая вот линия укреплений на границе 40-го года как раз. Это, кстати, замечательный музей. Рекомендую съездить посмотреть, что они там понастроили. Понастроили очень много чего. С учетом ошибок, допущенных при строительстве линии Маннергейма, там все это вырублено в скалах и впечатляет. Так Швеция помогала строить эту линию укреплений. А в конце 41-го года или в начале 42-го шведы посмотрели, что Финляндия делает. Сказали, что-то вы куда-то туда вообще пошли.
Мы думали, вот. Вы хорошие.
Да. А вы вон какие.
Да, и Швеция, в общем-то, она свернула всю свою вот эту помощь там, с стройбатами своими, угу, или там, угу, отрядами добровольцев-строителей и так далее. То есть шведы в основном все уехали. И необходимо сказать, что другой характер войны с 41 по 44 год, в отличие от войны 39-40 года, также отразился на количестве шведских добровольцев. Вот, то есть, если в 39 году 8 тысяч записалось человек в добровольческий корпус, то в 41 году был только один батальон шведов, то есть, их было гораздо меньше, там было, по-моему, 500-600 человек, не более того. Может быть, до 1000 доходило, я точно не помню. Но этот батальон стоял на Ханку. Вот, он принимал участие в боевых действиях. Потом, вот, когда наши с Ханку эвакуировались, там был парад этого шведского батальона. И парад принимал лично Маннергейм. Ну и потом они уехали в Швецию к себе. Да? То есть на 42-й, 43-й, 44-й год в Финляндии остается не больше 200 шведских добровольцев.
Что-то все отвернулись.
Но там были какие-то такие особо такие продвинутые, ну, упоротые шведы. Вот, потому что они там, они стояли в 61-м полку на Свири. Да, и они говорили, что вот мы защищаем свободу и независимость Финляндии. Ну, я все понимаю, но, блин, почему на Свири? Да. Почему на оккупированной территории-то вообще? Ну, поэтому действительно вот таких людей было не более 200. Вот, и, собственно, они в 44-м году попали в самое плохое место на фронте. Это сражение при Талии и Хантала и высота Пьюэра-Кангас, высота круглая. Вот, там, короче, от них осталось совсем мало. Вот. Да,
закономерный исход.
Ну, так 44-й год, что тут? Тут уже все понятно, в общем-то. Но о военной составляющей мы еще поговорим. Вот, то есть, действительно, суть советских усилий, еще раз подчеркну, это не стереть Финляндию в порошок, там не оккупировать ее, а просто вывести Финляндию из войны. И это и 41-й год, и 42-й год, вот это вот объявление войны Великобритании и Финляндии, то есть такой очень прозрачный намек, что ну вы вообще не то делаете, вы не на той стороне, там выгоните немцев и будьте нормальными. И на это очень сильно также бьет советская фронтовая пропаганда, что вы воюете не за интересы Финляндии, вы воюете за интересы Германии, вы проливаете кровь за Гитлера, и вообще давайте все по домам. Вот, там вас жены, дети ждут уже, не дождутся. Вот. Ну или сдавайтесь в плен, пересидите у нас нормально в плену, а потом вернетесь домой.
Живыми. Что да, тоже живыми, на да. войне. Серьезнейший да. бонус.
Да, но все это до 43-го года не имеет такого серьезного влияния на финнов, потому что, опять же, элита страны прогерманская, на элиту страны также прекрасно действует нацистская пропаганда, которая там трубит об успехах, да, то есть и только после Сталинграда, только после ликвидации немецкой группировки в Сталинграде все меняется. Вот, то есть всем здравомыслящим людям стало понятно, что Советский Союз не будет уничтожен, что уничтожена будет нацистская Германия, это вопрос времени, ну и поэтому надо как-то это уже принимать во внимание при планировании дальнейшей жизни своей страны. И во время вот этой войны с 41 по 44 год, конечно, вся власть была сосредоточена не в руках парламента, да, потому что Финляндия, она парламентская республика, ну там, пока этот парламент соберется, договорится, там уже война закончится, да. Конечно, власть была сосредоточена в руках, в общем-то, у президента республики Риста Рюте, записного русофоба, и Карла Густава, и Эмиля Маннергейма, нам хорошо знакомого. То есть это вот военная власть и гражданская власть. После Сталинграда разведотдел финского генштаба подготовил отчет, то есть аналитический доклад о положении дел на фронте. Вот, докладывал полковник Аладар Паасонен, кстати, вот он венгерского происхождения, то есть он тоже не совсем финн, вот, доверенный лицом Маннергейма, и он действительно сказал, что как бы Германия проиграет, и давайте-ка это учитывать. при планировании всего того, что будет в дальнейшем. Вот. Ну и уже тогда Маннергейм сказал, что надо бы нам как-то подружиться с Советским Союзом и не дружить больше с нацистской Германией. Вот, но...
Какая-то фигня получается.
Ну да, но как всегда у нас с финнами вот на то время встал вопрос, а где же мы проведем границу? То есть выбор чей? Выборг финский или выборг советский?
Известно чей.
Да. Вот, да, то есть Карельский перешейк, он чей. То есть где проводим границу? То есть на каких условиях мы расходимся и начинаем снова жить как нормальные соседи?
Ну вот. Ужас, оказалось, что условия будет диктовать победитель.
Да, и вот об этих условиях, собственно, поговорили Рузвельт, Сталин и Черчилль на троих на Тегеранской конференции. Вот я специально взял книгу того же самого Черчилля. Он написал, да, «Closing the ring», «Замыкая кольцо», «Замыкая круг», да. Ну, трехтомник о Второй мировой и, соответственно, тут как раз он описывает Тегеранскую конференцию, которая у нас собралась в конце ноября и в декабре 43-го года, то есть это было впервые во время войны, когда три лидера держав собрались вместе, ну и, как всегда у нас бывает в истории, раз в 100 лет державы-победительницы собираются для того, чтобы поделить Европу.
Угу.
Да, то есть уже в декабре 43-го года было действительно понятно, что антигитлеровская коалиция победит.
Угу.
Вопрос был только в том, как бы победить побыстрее и что кому достается. То есть обсудили и Турцию, и Польшу, и Болгарию, там, и Швецию, там, и так далее, и так далее. Вот, ну и наконец, короче, вспомнили, а, да, у нас же есть Финляндия, давайте поговорим о Финляндии, наконец, что с ней делать будем. Вот, и, собственно, Черчилль здесь говорит, собственно, следующее, тут если делать буквальный перевод, да, как он говорит, что затем президент спросил Сталина, готов ли он обсудить Финляндию, может ли правительство Соединенных Штатов что-нибудь сделать, чтобы помочь вывести Финляндию из войны.
Которую туда, что характерно, никто не заводил, кроме их самих.
Да, это первое. Второе, что еще важный момент, это то, что США не объявили войну Финляндии.
Угу.
То есть Советский Союз давил, но американцы вели свою игру, тоже очень искусно, что они умеют, отстаивая свои интересы по всему земному шару, мы это видим и сейчас. Вот, и американцы были категорически не готовы финнам объявлять войну. Они, конечно, предлагали сделку, которая была выгодна для них и была невыгодна для Советского Союза. Вот эта советская логика, что у нас есть военный союз, мы воюем против Финляндии, а вы почему не воюете? Мы же союзники. Американцами парировался следующим образом. Он говорил, смотрите, мы воюем против Японии. Мы союзники, а вы почему-то не воюете, почему-то у вас с Японией договор о ненападении действующий до сих пор, что такое, давайте вот мы объявим войну Финляндии, а вы объявите войну Японии. Но если для США объявление войны Финляндии был только такой вот какой-то демонстративный
на
шаг…
На бумажке.
Да, ну фактически на бумажке, да, ну выгнали посла, своего посла отозвали, да, там разорвали все отношения. Вот, то для нас, для Советского Союза, извините, это значит, что СССР воюет на два фронта, да, то есть в Европе у нас, извините, война против нацистской Германии, точно на Дальнем Востоке нужно разбираться с Квантунской армией, которая совсем не маленькая.
Я замечу, вот. Обычно у нас о Японии судят, глядя на карту Советского Союза, вот такую, где-то сбоку вот такая Япония. На самом деле, к концу советской власти, хорошо помню, японцев было, нас было 117 миллионов русских внутри Советского Союза.
Японцев 70 там,
по-моему. Нет, их столько же.
Да, да.
Асфальтовых дорог в этой Японии, приготовься вот в такой, больше, чем в Советском Союзе.
Нет, то есть это страна-то, да, она не маленькая. Это...
Огромное количество населения, и, в общем-то, если войска перебрасывать туда, то не знаю.
Не, ну, мне кажется, все-таки Сталин, вот он как человек, ну, опять же, его можно ругать, но человек был дальновидный. Он видел, чем закончилась для Германии война на два фронта в Первую мировую, да, то есть тоже могучая держава, да, то есть, ну, Западный фронт и Восточный фронт. Чем кончилось? Мы все знаем, да? Поэтому…
Ну, в общем-то, американцы могли ничего не говорить. Не будем объявлять войну Японии.
Ну, американцы… Нет, но американцы вот они вели свою игру, потому да. что, конечно, им было бы очень интересно, чтобы мы им помогали на Дальнем Востоке. Конечно, это было им важно, да? Потому что они, опять же, там вот, когда у нас говорят там «Хада», американцы там вступили в войну только в июне 44-го, когда все уже было понятно, там… Да, в Европе, вот на Восточном фронте, именно Советский Союз вытянул вот войну, да, против сухопутных войск Германии. Но на Тихом океане-то вытянули американцы, по большому счету. Да, то есть наши там, ну, наших просто сил там особо не было. Вот, то есть, это все эти сражения.
Поэтому они и говорят всем, что главное сражение Второй мировой — это ну, так… битва при атолле Мидуэй, а никакой не Сталинград, не Курск там вообще.
Ну, для них да, но это опять же, Дмитрий Юрьевич, это же нормальная государственная пропаганда.
Абсолютно.
Любая страна должна говорить, что это мы, это только мы вытянули, и вообще весь мир должен быть нам по гроб жизни благодарен.
Правильно.
За то, что мы там всех спасли. Да? Это часть мифа, почему мы вообще все вместе живем. В одной стране, в одном государстве, да, то есть страна – это то, чем нужно гордиться, да, а не там говорить, типа, ой, какой ужас, ужас у нас тут был уже, блин, последние 2000 лет. Вот. Да, то есть вот американцы, они имеют прямую дипломатическую связь с Финляндией, то есть угу. в Хельсинки сидит их посол, угу. он никуда не уезжал, вот, и поэтому вот президент США говорит, что что мы можем сделать, чтобы вывести Финляндию из войны. Вот. Ну и Сталин отвечает, что недавно шведский заместитель министра иностранных дел сказал мадам Калантай, да, Александра Калантай у нас послом Швеции в Стокгольме, что финны боятся намерения со стороны России превратить Финляндию в русскую провинцию. Russian province, да. Советское правительство ответило, что у него нет никакого намерения превращать Финляндию в русскую провинцию, если только финны не вынудят его это сделать. Да, то есть, только финны нас заставят это сделать, тогда да, а так нет.
Не, ну сдавайся.
Мадам Калантай было затем дано указание сказать финнам, что советское правительство не будет возражать против приезда в Москву финской делегации. Однако оно, то есть советское правительство, желает, чтобы финны высказали свои взгляды относительно выхода из войны. Здесь в Тегеране он, то есть Сталин, только что получил содержание финского ответа, которое было ему передано через господина Богемана. В этом ответе ничего не говорится о желании Финляндии порвать с Германией. В нем ставится вопрос о границах. Финны предлагают в качестве основы для обсуждения границы 1939 года с некоторыми исправлениями в сторону Советского Союза. И вот Черчилль пишет, что Сталин считал, что финны не стремятся по-настоящему к серьезным переговорам. Их условия неприемлемы, и финнам это хорошо известно. Финны все еще надеются на победу Германии, и, по меньшей мере, некоторые из них твердо верят, что немцы победят. Рузвельт спросил, имеет ли смысл, чтобы правительство Соединенных Штатов посоветовало финнам поехать в Москву. Сталин ответил, что они и так готовы поехать в Москву, но пользы от нее не будет, если они поедут с их нынешней программой. Я сказал, то есть Черчилль. Черчилль говорит, что в дни первой русской, первой русско-финской войны я сочувствовал Финляндии, но стал против нее после того, как она вступила в войну против Советов. А Россия должна обеспечить безопасность Ленинграда и подступов к нему. Положение Советского Союза как постоянной морской и воздушной державы на Балтике должно быть обеспечено. Однако народ Соединенного Королевства был бы огорчен, если бы финны были включены в состав Советского Союза против их воли. Поэтому я, то есть Черчилль, был рад услышать то, что сказал маршал Сталин. Не думаю, что было бы полезно требовать контрибуции. Финны могут срубить некоторое количество деревьев, но это, но едва ли этого будет, едва ли от этого будет какая-то польза. Сталин сказал, что ему не нужны деньги, но финны в течение, скажем, 5 или 8 лет вполне могли бы возместить причиненный России ущерб, снабжая ее бумагой, древесиной и многими другими вещами. Он считает, что финнам нужно преподать урок, и он полон решимости получить компенсацию. Да, то есть речь зашла о деньгах, угу. как всегда, и о компенсации ущерба, который финны нанесли Советскому Союзу.
Правильно.
Ну и дальше Черчилль продолжает. Я сказал, что, как мне представляется, ущерб, который причинили финны своим неуместным нападением на Россию, значительно превышает то, что может поставить такая бедная страна, как Финляндия. Да, кстати, вот в
Советском... А о чем ты думал, когда нападал?
Ну, самое-то интересное, что в советском переводе там вот это неуместное, которое в английском improper, там переведено то ли как вероломное, то ли как подлое, так, то есть там очень сильно усилено так, в отрицательную сторону, но черт говорит improper, то есть ну, неправильно, неуместно, зачем они вообще в это влезли? Да, и напрямую называют Финляндию бедной страной. И Черчилль добавляет: «У меня в ушах все еще звучит знаменитый лозунг – никаких аннексий и контрибуций». Да, то есть, тут Черчилль начинает Сталина троллить Брестским миром 18-го года, когда большевики там… Ну, понятно, в каком состоянии находилась советская власть в 18-м году, но вот Егор Николаевич Яковлев очень подробно разбирал Брестский мир, да, то есть, и большевики говорили: «Давайте просто помиримся, там границы не меняем, никто никому ничего не платит, просто давайте помиримся». И вот в 43-м году Черчилль реально Сталина троллит. Ну, Сталин шутку оценил. Сталин широкой улыбкой ответил: «Я же сказал вам, что становлюсь консерватором». Да, то есть сказал, что ну, как бы это. Как бы. Неважно там, что было.
Шутку понял.
Шутку понял, но на дворе не 18-й год. Да, затем Черчилль продолжает. «Затем я спросил, чего он хочет. У нас на подходе оверлорд. Мне бы хотелось, чтобы к весне Швеция вступила в войну на нашей стороне, а Финляндия вышла из войны». Сталин сказал, что это было бы хорошо. Вот. Затем разговор перешел на территориальные детали. Значит, Выборг. «О Выборге нечего и говорить», сказал Сталин. Да, то есть реплика Сталина в оригинале на английском звучит как «Nothing doing about Vyborg». Карельский перешейк Ханка. То есть Сталин четко сказал: «Выборг наш, все, это не обсуждается». А, «если уступка Ханка вызывает трудности, — сказал Сталин, — я готов взамен взять Петсама». Справедливая мена, — заметил Рузвельт. Да, то есть вот обычно, я говорю, история, раз в 100 лет собираются победители и пирог делят. Да. А, президент Рузвельт... Да, значит, есть то есть у нас же три протокола есть этой конференции. Есть вот британский, который здесь у Черчилля, есть американский, есть наш. Значит, американский протокол. Президент Рузвельт сказал, что по его информации финны были бы готовы отодвинуть границу далеко, далеко от Ленинграда, но надеялись оставить за собой Выборг. Маршал Сталин в этот момент прервал его репликой, что это невозможно. После этого президент продолжил, сказав, что Ханка нужно демилитаризовать и превратить в большой пляж для купания. Вот, да, в советской версии протокола там вопрос Выборга вообще просто выкинут, он как будто Сталин ничего и не говорил. Да, но Черчилль продолжает, да, значит, он сказал: «Я сказал, что англичане хотят, во-первых, чтобы Россия была довольна своими границами. И во-вторых, чтобы финны были свободными и независимыми и жили настолько хорошо, как сумеют, в этих очень неудобных районах». Very uncomfortable regions. «Но мы не хотим оказывать никакого давления на Россию». Сталин сказал, что если на то пошло, союзники могут, если хотят, время от времени нажимать друг на друга, но пусть финны живут как хотят. Все будет в порядке, если они возместят половину причиненного ими ущерба. Рузвельт спросил, принесет ли поездка финнов в Москву, принесет ли пользу поездка финнов в Москву, если они не привезут с собой конкретных предложений и какие-то результаты. Да? Сталин сказал, что если финны не дадут заверения в том, что будет заключено соглашение, эта поездка в Москву окажется на руку лишь Германии, которая широко использует всякую неудачу. То же самое можно сказать и об агрессивных элементах Финляндии, которые скажут, что русские в действительности не хотят мира. Я сказал, то есть Черчилль сказал, что это было бы ложью, и что все мы громко заявили бы об этом. «Ладно, – сказал Сталин, – пусть приезжают, если вы настаиваете». Рузвельт заявил, что нынешние финские лидеры прогерманские. Будь там другие руководители, мы могли бы чего-то добиться. По мнению Сталина, было бы лучше иметь других руководителей, но он не возражает даже против Рюти. То есть даже Рюти может, ну, опять же, очень антироссийский, антисоветский настроенный деятель, президент Финляндии, ну, пожалуйста, пусть приезжает. Пусть приезжает кто угодно, хотя бы сам дьявол. Сталин не боится чертей.
Как говорится, приводи кого угодно, мы любому обоснуем.
Да. Черчилль продолжает. Я выразил надежду, что маршал Сталин подойдет к вопросу о Финляндии с должным учетом возможности вступления Швеции в войну во время нашего общего наступления в мае. Сталин согласился, но сказал, что он не может отклониться от нескольких условий. То есть, вот здесь Сталин заявляет принципиальную позицию Советского Союза в отношении мира с Финляндией. Первое. Восстановление договора 1940 года. Второе. Ханко или Петсама. Здесь он добавил, что Ханко был предоставлен Советскому Союзу в аренду, но что он предложил взять Петсама. Третье. Компенсация натурой до 50% причиненного ущерба. Размеры можно обсудить позже. Четвертое. Разрыв с Германией. Пятое. Изгнание, ну или наши это поняли как интернирование всех местных.
Местных?
Всех немцев, извините. Да, изгнание в русском интернировании всех немцев. Шестое. Демобилизация. А в американском протоколе реорганизация армии. Ну и Черчилль говорит, насчет компенсации я ответил, что ущерб причинить легко, но возместить его очень трудно, и что для всякой страны плохо оказаться данником другой.
А что делать?
Вот. Сталин сказал, что финнам может быть предоставлена возможность оплатить причиненный им ущерб, скажем, за 5-8 лет.
В рассрочку.
Да, в рассрочку, да. А Черчилль говорит, опыт показывает, что возмещение в крупных масштабах неосуществимо. Ну и Сталин, конечно, говорит, что заплатит. И он говорит следующим образом. Сталин предложил оккупировать один из районов Финляндии, если финны не заплатят, но если все же они заплатят, русские идут оттуда в течение года. Вот как бороться с должниками. Ну и дальше Черчилль опять начинает, собственно, пытаться там, отговорить Сталина, требуя с финнов компенсации. И он говорит следующее. «Я еще не избран советским комиссаром, но будь я им, я бы отсоветовал делать это. Есть гораздо более важные вещи, о которых следует подумать. Мы поддерживаем русских и готовы помогать им на каждом шагу, но мы должны подумать о майской битве». Президент Рузвельт сказал, что он готов поддержать все, что было сказано. То есть, он тоже против большой компенсации. Вот, то есть, в общем-то, здесь возражения по поводу... То есть, у западных союзников возражения были только по поводу денег, как всегда.
Да.
А по поводу границы 40-го года, по поводу изгнания немцев, как бы...
Кемска у вас, пусть берут.
Да, делайте, что хотите. Вот.
А почему так? Это же вроде как нормально по законам войны, когда закончилось, но будьте любезны, контрибуцию. Но давайте, вы тут жгли, губили, ломали. На какие шиши это восстанавливать, хотелось бы узнать с немцев же. Я, например, когда работал на советском заводе, у нас масса станков была немецких, 1938 года выпуска. То есть, это просто заводы разбирали и вывозили на территорию Советского Союза. Не есть ли это контрибуция за причиненный ущерб?
Это контрибуция за причиненный ущерб,
да. Почему не надо?
Ну, здесь непонятно почему, но Черчилль, наверное, действительно думал, что у финнов просто нет денег. Что они и так-то...
Кого это волнует? На армию деньги были?
Были.
Ну, при этом же не предлагают это вынимать какой-то золотой запас и в тачках границы везти брусками, слитками. Предлагается пили деревья, делай бумагу, засылай нам, чем они после войны всю сознательную жизнь занимались.
Так на самом деле здесь еще очень интересный такой есть аспект, что действительно, контрибуция была наложена, и финны ее выплатили. Да? То есть, опять же, уважаемые зрители и слушатели, сейчас в интернете опять появился какой-то бред появился, что финны ничего не заплатили. Да, они все заплатили.
Как раз наоборот.
Они все заплатили. Просто сейчас, вот, пожалуйста, не верьте всему, что есть в интернете, потому что, ну, теперь у нас, как бы, YouTube сделал каждого знаменитостью, да, ВКонтакте и Facebook сделал каждого экспертом, блин. Но нет, на самом деле. Не надо.
Я бы заметил, что пока они платили контрибуции и налаживали торговые связи, они поняли, какой рынок находится под боком.
Именно это, да.
После этого затейная торговля с Советским Союзом оказалась настолько выгодной. У нас была такая организация Ленфинторг. Вот когда по финским офисам похаживали, там только ручки в дверях не из золота были. А так у людей было все хорошо, работая на такой гигантский рынок. Ну, кто пострадал-то, непонятно. По-моему, я извиняюсь, все это перебил, но, по-моему, как раз наоборот. К власти в Финляндии после войны пришли абсолютно вменяемые люди. Ну, вот так сложилось, давайте как-то это разгребать. Разгребли, и все прекрасно у них дальше было. Ну, пока Nokia не придумали, у них все, по-моему, на Советский Союз было завязано.
Да, и Angry Birds.
Угу. Нет, это, на мой взгляд, редчайший пример здравомыслия руководства страны, которое все строило и делало правильно.
Ну, действительно, просто хотел бы подчеркнуть одну вещь, что у нас как раз вот сейчас часто говорят, что там захватить Финляндию, оккупировать, сделать 16-я республика и все такое. Но если посмотреть вот так вот широко на линию, которую Сталин проводил в отношении Финляндии, с моей точки зрения, опять же, только с моей точки зрения, это реально попытки сделать Финляндию нейтральной, дружественной, вменяемой страной. Даже вот правительство Кусинина, то есть попытка в советско-финляндской войне сменить в Финляндии правительство на прокремлевское, просоветское, это оно тоже есть, только военным путем. И оно не получилось, как мы знаем. Вот в 1944 году оно сработало. И действительно, вот, вот вся линия – это сделать финнов вменяемыми, хорошими, добрыми, нейтральными соседями. И Финляндия, она до сих пор такого и остается, хотя, конечно, она сейчас в Евросоюзе там и так далее, и американцы уже 30 лет их тащат в НАТО изо всех сил. Причем, опять же, играют в долгую, то есть постоянно капают на уши российской угрозой, там, злобным Путиным и там, понятно.
Ну, у финнов есть опыт уже.
Ну, так он уже забыт, к сожалению, уже 75 лет прошло.
Могут
уже
напомнить.
Вот, блин, лучше не надо, на самом деле, лучше нормально жить, вот как и жили последние 75 лет.
Никому не надо, ни нам, ни...
Да вообще никому не надо, да, потому что все будет не так, как в 40-м и даже не как в 44-м. Вот, но вот вернемся в конец 43-го года, да, то есть вот посидели, поговорили, Советский Союз сказал, что вот наши принципиальные условия, это границы 40-го года. Выгоняйте немцев или интернируйте, что угодно с ними делать, но разорвите на глазах у всего мира отношения с нацистской Германией, продемонстрируйте, что вы не с ними, раз уж вы так говорите об этой отдельной войне. Ну и плюс как бы компенсация, да, давайте, вы там действительно что-то там в Карелии там порушили, давайте компенсируйте. Ну там потом было очень много других еще всяких условий наложено на Финляндию, да, и армию уменьшите до армии нейтральной страны. Там в сентябре на переговорах с финнами, там Молотов финнам сказал: слушайте, ну мы не можем с вами каждые 10-15 лет воевать, уже достали. Давайте уже мириться и дружить. Вот. И действительно, в Москву направляется делегация финнов. Опять же, встречаются старые знакомые, потому что главой делегации назначается Юхо Паасикиви, который в октябре 1939 года также встречался и с Молотовым, и со Сталиным, и также пытался договориться о том, чтобы не было Советско-финляндской войны. Не договорились.
Я вот был на могилке Паасикиви, со да. всем уважением.
Могилки. Ну, так у них, в общем-то, ко всем лидерам относятся с уважением, неважно, там, какие там, прогерманские, просоветские, какие угодно, все равно история своей страны. Вот. Да, как они попали в Москву, был дан коридор для самолета, то есть они реально пересели через линию фронта на Карельском перешейке, то всем было сказано, что это финская делегация, то есть несмотря на то, что вообще-то все воюют, вот, но тем не менее дали коридор, они прилетели в Москву, и вот прямо с порога Паасикиви говорит: я ничего не решаю, я просто приехал вас послушать, и Молов такой: ну ладно. И Молотов очень долго им, соответственно, разъяснял, что вот, да, там, когда там финны...
Как в песне «Молотов ответил не спеша».
Да, он действительно очень долго и терпеливо финнам все разъяснял, то есть он действительно, было видно, что он не просто их сразу там сказал: вот наши условия такие, либо вы соглашаетесь, либо дверь вон там и летите обратно в свою Финляндию. Нет, он действительно, видно, что он прикладывал усилия, он все разъяснял и пытался как-то вот повлиять на них именно через дипломатию, силу убеждений, что давайте мириться. Вот, но сразу начались качели, да, то есть Молотов говорит, что одно из наших принципиальных условий – то, что вы разрываете отношения с нацистской Германией. Паасикиви говорят: а как мы их разорвем, если у них там на севере 300 тысяч солдат стоит немецких у нас, как бы, что мы делать-то будем, это же фактически война сразу, и мы не справимся, потому что вся наша армия против вас стоит на фронте. Молотов говорит: так мы поможем. там Красная Армия зайдет в Финляндию, давайте проблема, вместе, да. Как бы, да, позиция такой, нет, спасибо, как бы, лучше не надо. Вот, то есть, действительно, там долго очень общались, вот, но Молотов сказал, что, то есть, Молотов, в общем-то, он действительно затроллил финнов очень сильно, то есть, он был, конечно, тоже, вот как его изображают, каким-то тупым мужланом, абсолютно нет, был очень тонкий переговорщик, и он был как покруче, чем современные наши министры иностранных дел, гораздо круче и глубже, и сильнее, и, ну и плюс какая страна за ним стояла. Вот. И Молотов на переговоры сказал так, что слушайте, вы чьи интересы представляете-то вообще? Вы за свою страну?
Или за нацистов.
Или за немцев, да, то есть вы вообще, как бы, вы хотите вообще, чтобы ваша страна была нормальной, вот.
Ну, как и... говорил дядя Джун, кто это только что сказал?
Вот, ну и ситуация такая, что по Асикиве сказал, блин, да это даже хуже, чем нам Калантай прислала условия, вот то, что вы сейчас нам озвучили, это даже жестче. Молотов сказал, ничего не жестче, я вам просто все подробно объяснил вообще, со всем уважением. Вот, и вообще, как вы посмотрите, что на фронте творится. Мы в 41-м году не хотели против вас воевать, мы вообще не хотели, мы были не заинтересованы, а вы на нас полезли. Вот, и с расчетом на то, что нацистская Германия победит.
А она виноват.
Она не победила, и она не победит, поэтому, если вы там здравомыслящие люди, примите это во внимание. Вот. Ну и финская делегация улетела обратно, соответственно, и, в общем-то, в апреле через наше посольство в Стокгольме финны ответили отказом, сказали, что не можем выполнить ваши условия, так что продолжаем воевать. Вот. Но вот эти события на дипломатическом фронте отразились на том, что происходило на военном фронте, причем прям сразу. Вот. И, ну, во-первых,
а это секретно было или в Финляндии?
Это говорили, было, что? Ну, это было так полусекретно, но в прессу все это просочилось, и, конечно, немцы встали на дыбы, как вы понимаете, сказали, что вообще происходит, блин, тут, как они тут в Москве вообще оказались? Эти финны.
У нас Сталинград, а вы уже к Сталину полетели.
Ну, там уже, это уже начало 44-го года, да, то есть это уже там и блокада Ленинграда уже снята, и уже, собственно, и Курская битва закончилась, и союзники в Сицилии высадились уже, то есть там у немцев уже как бы все хуже и хуже, а тут еще и финны, тут уже там начинают что-то за спиной у немцев там что-то свои какие-то игры вести. Вот, то есть, конечно, немцы были очень... И очень недовольны этим, да, что вот мы же вроде друзья.
Немедленно вспоминается анекдот. Красная армия штурмует Берлин. Гитлер мечется по бункеру, как уже затравленный зверь. Последние минуты выбегает в коридор, а навстречу Штирлиц идет. Гитлера увидел. Зихай! Максимыч, ну ты-то хоть не подкалывай, блин.
Да. А на военном фронте, вот на реальном фронте, это сказало следующим образом. Штеменко, начальник оперативного отдела нашего генштаба, он описывает это так. Около полуночи 14 февраля 1944 года Сталин приказал генштабу передать командующим Ленинградским фронтом генералу Говорову, что необходимо овладеть городом Нарва не позднее 17 февраля. Этого требует обстановка как военная, так и политическая, подчеркнул Сталин. Это сейчас главное. Требую от вас принятия всех необходимых мер для освобождения Нарвы не позднее указанного срока.
А зачем такая точность?
Просто суть в том, что если бы наши войска Ленинградского фронта не просто выгнали немцев в Эстонию и в Прибалтику, но еще сразу же сходу освободили бы Нарву и пошли бы на Таллин, то это бы очень сильно сказалось на финнах, потому что снабжение это у них шло в основном через Таллин, то есть и переброска подкреплений, и вот как сейчас паромы ходят между Хельсинки и Таллином, вот точно так же они ходили и тогда, то есть если бы южный берег Финского залива, то есть Эстония, Эстонская ССР была бы освобождена, то это радикально бы ухудшило положение Финляндии, и Сталин считал, что вот это заставит финнов согласиться на советские условия. Это первое. Вот, но, как мы знаем из истории, Ленинградский фронт не смог в феврале 1944 года освободить Нарву. Освобождение Нарвы после тяжелейших боев это у нас только 26 июля 1944 года. То есть немцы там наших действительно задержали на полгода.
Ого.
Вот. Ну и битва за Нарву это тоже такая не очень хорошо описанная история, потому что там немцы это держались очень крепко, для них тоже было, для них тоже это имело принципиальное значение. Ну и плюс выгодные очень оборонительные рубежи, конечно, там эти синие высоты, синемея.
Ну, то есть не так все было, что Виссарионович щелкнул пальцами в Кремле, нет. Чик, и к празднику все взято, да?
Нет, конечно. Но суть в том, что вот не нужно думать, что немцы на 1944 год это уже разбитая армия. Но понятно, что они уже там побитые много раз. И, наверное, простой немецкий солдат уже понимает, что все это кончится плохо. Но тем не менее, все равно это высокопрофессиональная армия с современным оружием, с огромным опытом. Вот. Но суть в том, что если Иосифу Виссарионовичу это было нужно, то была первая попытка, вторая, третья, четвертая. И вот ну, с какой-то попытки все получалось рано или поздно. Блокаду же у нас прорвали с пятой попытки. Мы прорвали же, да, то есть, если задача поставлена, если это надо Советскому Союзу, то, это то этого Советский Союз и Красная Армия добивались. Рано или поздно. Вот. Ну и плюс здесь, конечно, необходимо упомянуть налеты авиации дальнего действия на Хельсинки, на столицу Финляндии. Вот, и здесь, в общем-то, тоже у нас интрига, потому что Финляндию надо выводить из войны, то есть нужно на них повлиять, принудить их к миру. Вот, и Сталин обращается к маршалу Голованову, командующему авиацией дальнего действия. Вот почитайте, пожалуйста, мемуары Голованова, то есть он просто боготворит Сталина, то есть он такой ярый сталинист, что вообще просто диву даешься. Но Голованов постоянно, собственно, со Сталиным имел дело, но он очень-очень действительно ценит и уважает Сталина, хотя он от Сталина пострадал, в конце концов. А, да, и вот зашла речь между Головановым и Сталиным, могут ли удары авиации дальнего действия Финляндию вывести из войны. Голованов сказал, это не вопрос. Вот. И действительно, в феврале 1944 года были нанесены массированные бомбовые удары по столице Финляндии, городу Хельсинки. И здесь, опять же, у нас очень много мифологии, потому что, конечно, сейчас Финляндия говорит о том, что великий, ужасный и коварный восточный тиран Сталин приказал своим сатрапам уничтожить столицу Финляндии. Ну, а раз не уничтожил, значит, мы молодцы, мы победили. Короче, опять у Сталина ничего не получилось, ха-ха. Вот.
Ла-ла-ла.
Да. Да. Но вообще-то, если посмотреть документы, то авиация дальнего действия был сделан список целей, куда нужно было попасть. То есть там не шла речь о ковровой бомбардировке, как с Дрезденом. Но действительно, конечно, наши авиаторы, наши военные летчики смотрели на то, что делают американские военные летчики британские, да, что они просто там летают и выносят целые города вместе с населением на тот свет. Вот. Но здесь не было ни ковровой бомбардировки, ничего такого. Да. То есть действительно необходимо признать, что эффективность налетов была невысокая. Прилетали три раза по ночам. В феврале, да, были потери среди мирного населения.
А как вообще из такого самолета винтового? Без нынешних приборов там сигнал из земли кто-то подавал. Я помню,
в нашем детстве была такая
зеленые цепочки.
Фильма, да, зеленые цепочки, где падали
диверсанты. Ничего такого не было. Это именно, опять же, без GPS, без всего. Там нужно было рассчитывать штурману курс, что вот мы летим таким-то курсом с такого-то аэродрома, с такой-то скоростью, значит, вот через столько-то мы окажемся над целью, давайте будем ее искать.
Обалдеть.
То есть все это было вручную. Это сейчас, опять же, с высокоточным оружием все это просто. А тогда все было совсем непросто.
Да и то они туда попадают постоянно. Высокоточное оружие только когда наводчик на земле сидит и наводит. Вот тогда оно высокоточное.
Ну да, у американцев как-то иногда тоже получается там свадьбу какую-то разнести случайно, так абсолютно.
10 раз подряд.
Да.
10 свадеб, да.
Вот.
А как оно получается? То есть они это не пикирующие бомбардировщики, да?
Нет, это что вы, это с горизонтального полета, собственно, конечно, сложно попасть. Вот, но попадания в центр были. У финнов была эффективная достаточно система ПВО, выстроенная вокруг столицы. Вот. И
наших сбили.
Не очень много. Там на самом деле вот есть замечательная история. У нас же герой Советского Союза Василий Васильевич Решетников, генерал-полковник, который летал на Хельсинки вот в феврале 1944 года.
Решетникова в его честь.
По-моему, нет. В честь него назван один из наших Ту-160, потому что Василий Васильевич и создавал наши Ту-160 после войны. То есть мало того, что он там полетал, всю войну летал, там 2 раза был сбит и получил золотую звезду, так он еще создавал наши вот стратегические бомбардировщики после войны. Дай ему бог здоровья, имел честь с ним встретиться. Но там самое-то интересное, что 90-е годы, там все, перестройка, дружба и так далее, и Решетников приехал в Хельсинки. Вот, ну и там встреча. Да, он был, кстати, после войны уже был заместителем командующего ВВС Советского Союза. Вот встреча там, и пришла толпа финских ветеранов-зенитчиков. Вот. Ну и, конечно, сразу встал вопрос о том, что ну и как вам вообще? Как вам наш огонь? Ну и Решетников такой. Ну, над Берлином бывало и покруче вообще. То есть как-то слабенько вы отработали. Ну вот, финны так сначала обиделись, потом говорят, ну вы же никуда не попали. Решение какое. Ответил очень дипломатично, сказал, ну вы никуда не попали, я никуда не попал. Наверное, это и хорошо в конечном-то итоге.
Молодец.
Да, то есть, не, попадания были, и самое главное, это то, что Голованов Сталину отрапортовал, что Хельсинки сгорел.
Все,
города нет, мы все снесли. Но это просто, опять же, не потому, что Голованов там глупый какой-то или там тупой. Дело в том, что в западном порту, нынешнем финской столице, где сейчас новый микрорайон построен жилой, и где швартуются паромы из Санкт-Петербурга и Сталина, например, там же был грузовой порт, и там была гигантская база стройматериалов. То есть там лежала куча леса, причем сухого, и туда наши влепили зажигательной бомбой, и все это вспыхнуло так, что пожарные приехали, посмотрели и уехали сразу, просто сказали, что ну, невозможно это погасить. Вот. А пламя от пожара и зарево пожара было видно за 200 километров, то есть его и в Таллине было видно, там чуть ли не в Кронштадте его уже было видно, поэтому наши летчики вот как бы сказали: «О, все классно, хорошо горит, но все сгорело». Но в целом на центр столицы упало 8% всех сброшенных бомб. То есть всего лишь. Вот. Ну и опять же, это не был бомбовый ковер, вот как американцы идут там плотным строем, все открывают бомболюки, и там внизу просто все накрывается там огромной площадью. Нет, там заходили по одному. Там бомбометание. Там бомбы были разные, и зажигалки, и большого калибра. Большого калибра бомб было не очень много. Но действительно попали куда? Попали в университет, попали в Министерство обороны, кстати, вот единственная нормальная цель, которую поразили. Потом попали, по-моему, в деревянный павильон графини княжны Юсуповой, который стоял там на берегу еще со времен Николая I, он сгорел. Там попали в дом Тальберга напротив Стокмана. Да, там во всем Стокмане взрывной волной просто все вынесло, то есть там все витрины разбило, все окна, и там Стокман на 2 недели закрылся просто на ремонт из-за этого. Вот, то есть попадания были, но не так, чтобы уж как-то все фатально. Но, конечно, самое анекдотичное было то, что случайно попали в советское посольство, которое тогда, конечно, уже оно давно уже стояло пустым. Но как бы в него попали, оно сгорело, и, соответственно, после войны его разобрали. Сейчас там магистрат города Хельсинки стоит, там, куда все приходят за справками о прописке там, и так далее, и так далее.
А вот памятник этот, который там на круглой блямбе стоит.
А, да, 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 да. Вот он пробит осколками, да, он пробит осколками как раз вот с того налета. Вот с тех налетов он побитый, да. Так же, как и памятник Снеллману, тоже побитый оттуда. Вот, то есть, в результате, вот то, что Голованов Сталину пообещал, что сейчас мы побомбим, и финны на все согласятся, это не сработало. Да? То есть, и действительно, после этого, в общем-то, к сожалению, пришлось летом 1944 года воевать, но Голованову это действительно аукнулось. Опять же, к сожалению, мы не очень знаем, что там происходило, потому что все это было на уровне личных решений там, вождя и прочее. Но после вот 1944 года, после этих налетов авиации дальнего действия была расформирована вообще, была переделана в воздушную армию. Ну, а Голованов – единственный маршал Советского Союза, который не получил золотую звезду Героя Советского Союза. Ну, вот опять же, злые языки говорят, что это как бы Сталин ему отомстил за то, что вот так пообещал и не сделал, якобы.
Слово «отомстил» в данном аспекте какое-то странное.
Ну, или как так вот наказал. Наказал, может быть, там и...
Наказал – это когда что-нибудь отнял, а не дал – это ты не справился.
Да,
ну
там Сталин там тонко Голованову действительно намекал, что там маршал Новикова двигал очень сильно там и ему благоволил, а Голованов как-то оказался в тени, и потом вообще его там отправили, по-моему, не на командную должность там в академии преподавать.
Надо было стараться больше.
Ну, и опять же, самое интересное, что
надо было сравнять Хельсинки с землей. Тогда бы было о чем поговорить.
Не, ну суть в том, что, опять же, вот 75 лет спустя, ну и слава богу, что так получилось. И так-то всю Европу разнесли. Ну, хоть Хельсинки и остался. Вот. Но еще раз подчеркну, что, несмотря вот на это, что якобы там Сталин там карал и так далее, Голованов в своих мемуарах Сталина просто боготворит. Вот. И если я правильно помню, Голованов после войны Брежневу писал о том, что а что вы про Сталина-то мало рассказываете, что такое, он же был главнокомандующим, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, действительно, во время Брежнева было такое небольшое возвращение Сталина вообще. Отец, царство ему небесное, рассказывал, что в хрущевское время вообще ни слова не было о Сталине, и когда отец случайно у своего отца на чердаке нашел журнал, где на обложке был Сталин. Отец сначала вообще не понял, кто это такой. Вот, то есть настолько было это убрано. Да, он жил в деревне в Сибири, там учился, и там одним из главных вообще ну, способов как бы, донесения культуры до народа было кино. Угу. Вот, и отец сказал, что вот когда.
Освобождение вышло.
Ну вот когда вышел какой-то фильм, где Сталин впервые появился на экране, там после там, большого очень перерыва, там зал там аплодировал вообще, когда увидел Сталина на экране, что там люди там такие, о, типа он вернулся.
With vengeance, блин.
Да, но немного мы отвлеклись. Вот, то есть, вот, собственно, мы с вами общаемся уже более часа, мне кажется. Вот так вот развивались у нас события между Финляндией и Советским Союзом. То есть я постарался описать, вот почему началась Вторая война, какие цели преследовала Финляндия в этом, да, то есть разобрать мифы о том, что Финляндия не хотела воевать в 1941 году, и только вот налет 25 июня 1941 года ну, прям заставил их воевать. Нет, на самом деле это не так. Все военные приготовления и планы наступления были составлены заранее. Все уже было сделано. 25 июня 1941 года это послужило только поводом Финляндии объявить Советскому Союзу войну. Но также попытался описать, вот, как развивалась вообще ситуация с изменением обстановки на фронте. Действительно, несмотря на тяжелое положение на фронтах осенью 1941 года и вот поздней осенью 1941 года, несмотря на это, Сталин сыграл очень хорошо, как дипломат, как глава государства, и заставил Великобританию объявить войну Финляндии, то есть показал, что союзники тоже с нами, потому что финны, конечно, пытались говорить, что нет-нет-нет, мы не союзники нацистской Германии, и вообще мы только с Советским Союзом воюем, а с США мы дружим. С американцами этот номер не прошел. Но, тем не менее, вот на Тегеранской конференции в декабре 43-го года мы видим, что в обсуждении того, что же мы будем делать с Финляндией, в общем-то, все были достаточно единодушны. То есть, советские условия и Рузвельт, президент Соединенных Штатов, и Черчилль, премьер-министр Великобритании, восприняли как здравые. Ну и, как всегда, разговор зашел только о деньгах. Да. Имеет ли смысл наказывать Финляндию контрибуцией или нет? И действительно, в начале 44-го года финская делегация прилетала в Москву, несмотря на то, что страны наши воевали тогда. Молотов, народный комиссар иностранных дел, все подробно очень финнам расписал, объяснил. Но вот эти усилия, как дипломатические, так и военные, то есть налеты авиации дальнего действия на столицу Финляндии и усилия Ленинградского фронта по началу освобождения Эстонии, к сожалению, все это действие не возымело. В апреле 44 года финское правительство через советское посольство в Швеции, через товарища Калантай, говорит, что нам очень жаль, но условия ваши принять мы не можем. И тогда, конечно, Сталин обращается к военным, раз все вот дипломатические и военные вот методы воздействия не возымели свои силы, обращаясь к военным, и разрабатывается план Выборгско-Петрозаводской наступательной операции. Так, к сожалению, опять же, договориться нормально не смогли политики.
Как говорил герой Аль Пачино по кличке Скарфейс, хотите по-грубому, будет по-грубому.
Вот, к сожалению, так и получилось. Но, опять же, не надо как бы говорить, что финны все тупые, и вот что они не согласились. Но вот представьте себе, что Финляндия вот в феврале 44 года еще нет высадки наших западных союзников в Нормандии, еще нет операции «Багратион», когда Красная армия просто вынесла целую группу армий центр в Белоруссии, да, и потом был марш 50 тысяч немецких пленных по Москве, да, то есть, ну, триумф вообще, то есть, блестящая победа советского оружия. Всего этого ничего нет. Немцы, понятное дело, они изображают хорошую мину при плохой игре, то есть тоже там говорят, сейчас будет Wunderwaffe или будет Neue Waffe, то есть будет чудо-оружие или новое оружие, мы все равно сейчас победим, не волнуйтесь, все будет классно. Вот, и вообще, смотрите.
А что это у них было? Там мегапушки, реактивные самолеты.
Фау-1, Фау-2. В основном считали, вот, что эти ракеты, они. То есть они смогут уничтожить вот этими ракетами Великобританию. И тем самым, соответственно, хотя бы Британию выведут из войны, но вот, то есть для немцев, конечно, для нацистов самое главное было вбить клин между странами антигитлеровской коалиции, но вот пока
не получилось.
Пока Сталин, Рузвельт и Черчилль вот были вместе, нет, они ничего не смогли. И самое главное, что вот необходимо сказать о Тегеранской конференции, не то, что поделили пирог, как всегда, но самое главное, что обсудили планы компании на 44-й год, то есть впервые вот летом 44-го года наша страна и наши западные тогдашние союзники выступили одновременно, то есть удары были нанесены одновременно и на Западном, и на Восточном фронте, что немцев, конечно, начало рвать.
Тут уже никого не перебросишь там.
Да, то есть на Западном фронте у нас операция «Оверлорд», то есть высадка в Нормандии – это начало июня 1944 года у нас, сразу же после «Оверлорда» начинается Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, и потом сразу начинается «Багратион». То есть вот июнь – это действительно вот скоординированные удары союзников и на Восточном, и на Западном фронте. Но вернемся к Финляндии, да, то есть представь себе, что вот в 41-м году вот вы там президент страны, например, или главнокомандующий, или там премьер-министр, и в 41-м году вы там в своих речах и газетных выступлениях, и выступлениях по радио вы обещали, что вот наконец-то мы построим Великую Финляндию, накажем нашего соседа, и вообще сейчас соседа этого больше не будет, потому что немцы его уничтожат.
А к ксенокосу все будем дома.
Да, к ксенокосу все будем дома, ну ладно, к Рождеству будем дома, ну ладно, сейчас Москву возьмут, все будет хорошо. Вот, потом как-то все становится не очень хорошо и совсем нехорошо, а потом вот в феврале 44 года вы должны встать и сказать, что ну извините, мы в 41 году ошиблись, угу. Поэтому как бы все, Петрозаводск отдаем, да. Там Выборг отдаем, то есть все отдаем, а и вот еще платим денег.
А вот эти гробы, которые домой едут, ну так получилось.
Да, 25 тысяч погибших, угу. Ну извините, мы ошиблись, да, то есть как бы вот, ну как это сделалось вообще, то есть вот какой политик может себе такое позволить? Вот какой лидер? Вот никакой, в общем-то. То есть это значит полная потеря лица. Значит, что ну, человек, ну не знаю, там его на улице кто-нибудь просто застрелит, или там его просто забьют до смерти и линчуют. Как, то есть, как-то так взять и все отдать, и еще денег заплатить, и еще с немцами поссориться, немцев выгнать, которые там стоят действительно на севере. То есть как-то вот так вот взять и резко поменять сторону в войне. Ну, это, я не знаю, кто бы смог такое сделать в Финляндии в феврале 44 года, наверное, никто, даже Маннергейм.
А как же Карл Густав?
Ну, вот Карл Густав, наверное, он все-таки это, он, мне кажется, он занимал все-таки такую выжидательную позицию, и мне кажется, вот, опять же, мое личное мнение, не воспринимайте это как истину в последней инстанции, мне кажется, что он просто уже надеялся на авось и думал, ну, может быть, как-нибудь пронесет, потому что ну, финскую войну-то как-то пронесло. Может быть, они не по нам ударят, может, они по немцам сначала ударят, и мы как-то там отсидимся. Ну, мы же тут новую линию обороны построили, не одну. То есть, может, как-то вот повториться тоже, что было на финской войне, что ну, 2 месяца мы продержимся, а там через американцев как-нибудь или через Швецию опять договоримся, и как-то Выборг останется наш, и... Может, и Петрозаводск останется наш. То есть, вот они как-то все-таки на что-то надеялись еще до последнего. Вот. Но только вот в августе 44-го года, когда вот все эти битвы лета 44-го года уже заканчивались, уже отгремели, и стало понятно, что у них все совсем плохо, угу. Тогда они действительно вот уже пошли на перемирие. Но об этом в следующей лекции.
Спасибо.
Да, спасибо. Вот такой рассказ о политических событиях и дипломатических событиях между нашими странами с 41 по 44 год. Более подробно или так более выпукло это я буду рассказывать на цифровой истории 18 мая, чуть не сказал, 44 года, 2019 года в Санкт-Петербурге, так что добро пожаловать.
Линки под роликом все.
Да.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
А на сегодня все.